Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру. Во-первых, в комментариях, которые включены под нашими трансляциями на Facebook и YouTube. Стараемся читать все, что вы нам пишете. Но напомню, если вдруг что-то мы упустили из нашего внимания, вы считаете, что ваши комментарии очень важны для того, чтобы прозвучать в нашем эфире, звоните нам 8 800 1006 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Итак, о чем поговорим сегодня. Президент России Владимир Путин 8 декабря подписал несколько законов, которые закрепляют положение одобренных летом нынешнего года поправок к Конституции, информирует Радио Свобода. Среди них пакет законов об ужесточении наказания за отчуждение российских территорий и призывы к нему. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Уголовный кодекс России, в частности, дополняется новой статьей «Нарушение территориальной целостности», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет за отчуждение части территории или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации границы России с сопредельными государствами. За призывы к нарушению территориальной целостности, совершенные впервые, предусмотрено административная ответственность в виде штрафа, а за повторные подобные призывы в течение года уже уголовная ответственность с возможностью лишения свободы на срок до 4 лет. По российскому законодательству частью территории России, в частности, признается и захваченный в 2014 году Крым, который Украина и большинство стран мира считают украинской территорией. Таким образом, можно предположить, да, что эти изменения в российском уголовном кодексе касаются и публичной констатации того факта, что Крым является неотъемлемой частью Украины. Да, публичное цитирование позиции большинства государств, членов Организации Объединенных Наций, да, тоже в эту категорию входит. Но об этом мы поговорим далее в нашем эфире с нашими собеседниками. Перед этой программой мы связались с Владимиром Балухом, бывшим политузником, крымчанином, которого в Крыму преследовали за несогласие с тем, что произошло в Крыму весной 2014 года, за то, что он продолжал вывешивать над своим домом флаг Украины. По мнению бывшего политузника, Владимир Путин усиливает ответственность за отчуждение территории России для того, чтобы продемонстрировать собственную силу.
Путін бетонує свої, так би мовити, здобутки, не розуміючи іншого, що Крим – це той шматок, який він поперхнеться. Ну, не він особисто, а імперія оця поперхнеться Кримом. Це матиме для неї фатальний наслідок, так би мовити. Але річ навіть не в цім. Там же ж, ну, Путін – це виключно голова, що розмовляє. Неможливий Путін як один, як одна особа, яка тримає в своїх руках всі ниточки заскорузлої ржавої машини під назвою «Рефія». Путіну треба постійно, він має постійно демонструвати якусь силу для челяді своєї, для своїх польових офіцерів. Сидячи в бункері вже там останніх півроку, щонайменше, треба демонструвати силу. Але знаєте, от як на мене, боїться виключно той, кому страшно. І от кому не страшно, той не боїться, і залякати його неможливо. І всі ці тілодвіження, вони виключно спрямовані вже навіть не на російське, ну, суспільством це важко назвати, населення. Навіть не на населення спрямовані ці меседжі. Це все спрямовано на тих, хто вже на протязі 20 років співає йому дифірамби, там заглядають в рот і забезпечують існування цієї системи. Хоча насправді всі розуміють, що все не так, але так система влаштована. Вона має от сама себе переконувати, як от їхнє телебачення лючи брехню 24 години 7 днів на тиждень.
Владимир Балух считает, что новый закон никак не повлияет на жителей Крыма, потому что людей и без него сажают за инакомыслие и слова о том, что Крым – это территория Украины.
Люди, які рухали Кримом, намагались робити людським життя, рухатись в тому напрямку, щоб в Криму життя було для людей, не для окремих людей, а для, тобто той самий рух до того, що ми називаємо європейські цінності, західні цінності. От люди, які рухали в цьому напрямку, вони зараз не в Криму. Ті, хто найбільш активні люди, вони зараз на території України перебувають, мешкають. Ті, хто зараз в Криму, там, вони давно все розуміють, яким чином працює ця система. Для того, щоб влаштовувати репресії, сажати людей, їм не потрібен цей закон. Це виключно такий, це папірець, вивішений як попередження, чорна мітка, начебто. А насправді за цим законом, то, що вони давно по безпреділу і без цього закону людей сажають. Ви подивіться, за репости в інтернеті восьмирічної давнини дають людині 10 років тюрми. Цей папірець, він не має ніякого значення для людей. Для людей свідомих тим більше немає жодного значення.
Напомню, что это были слова крымчанина Владимира Балуха, бывшего политзаключенного, которого преследовали в Крыму по политическим мотивам. Напомню, да, после того, как Владимир Балух вывесил над своим флагом, над своим домом флаг Украины, повесил на свой дом табличку «Улица Героев Небесной Сотни», и против Владимира Балуха было возбуждено несколько уголовных дел. По одному из них у него дома якобы было найдено взрывчатка. Владимира Балуха признали политзаключенным, в том числе и международные правозащитные организации. Активно преследовать за так называемый сепаратизм в России и на оккупированных ею территориях начали сразу после захвата Крымского полуострова в 2014 году. В мае 2014 в Российском уголовном кодексе появилась статья под номером 280.1 «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Обозреватель Крым Реалии Николай Семина был приговорен так называемым судом в оккупированном России Крыму к 2,5 годам условно по этой по делу, которое было возбуждено как раз по этой статье. Да, поводом для возбуждения уголовного дела стала статья Николая Семины под заголовком «Блокада. Необходимый первый шаг к освобождению Крыма» на сайте Крым Реалии. Был приговорен к 2,5 годам условно и с испытательным сроком 3 года, запретом заниматься публичной деятельностью на тот же срок. 18 декабря так называемый Верховный суд Крыма снизил срок запрета до 2 лет, затем суд досрочно прекратил испытательный срок, и Николай смог выехать из Крыма. Николай Семина с нами на связи. Николай, доброе утро.
Доброе утро, Сергей, и доброе утро, наши радиослушатели.
Вот на вашем примере в том числе мы видим, что за констатацию факта украинской принадлежности Крыма, да, за цитирование людей, которые говорят об этом, российские силовики могли преследовать и до тех новелл в российском законодательстве, которые мы обсуждаем сегодня. По вашему мнению, зачем Владимиру Путину, да, вот эти новые изменения в Российском уголовном кодексе?
Сергей, я думаю, что принятие этих новых законов – это такая юридическая реплика той смешной сцены из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где он хотел отдать Кемскую волость соседнему государству, но ему не дали этого сделать. И в том, что приняты эти новые законы, отражается неверие и самого Путина, и его окружение в то, что, присоединив Крым, они сделали правильно, и что в будущем проблема Крыма будет решена иначе. Они опасаются этого. И сразу же это случится сразу же, как только прекратится правление Путина. Поэтому он хочет увековечить свое решение и так дальше. Но дело в том, что в России уже накопилось очень много свидетельств того, что за всю свою историю она создала много таких территориальных проблем. Это и Кавказ, это и Карелия, и Сибирь, по большому счету, и Дальний Восток, и Калининград, и Курильские острова, и, наконец, Крым. Вот. И они опасаются, что не только под действием международной общественности, но и из-за санкций им трудно станет удерживать Крым в частности, и все равно Россия придется возвратиться. Поэтому он хочет просто запугать тех людей, которые могли бы это сделать, и поэтому это наказание усилено, и введена новая статья 180.2. Это говорит о том также, что Путин, как политик, как государственный деятель, он противостоит той команде, от которой он получил Россию из рук в руки. И что политика России коренным образом изменилась в течение его правления. И в основном он делает ставку сегодня на применение политики силы. Не секрет же, что Крым присоединен к России в нарушение международного права, которое декларирует свободу мнения. А у большинства людей в мире такое мнение, что Крым присоединен неправильно, что это нарушение и международного права, и нарушение самих внутренних законов. Присоединив Крым, Россия нарушила свои же законы о границе Российской Федерации, например, общий закон, потом о границе между Россией и Украиной и много других.
Николай, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от радиослушателя. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Жители материковой Украины могут дозвониться к нам по телефону 044-490-2905. Доброе утро. Вы в эфире, говорите.
Доброе утро, уважаемый Сергей Макрушин и все слушатели радио Украины на 648 кГц. Это Александр из соседней России, то есть из Москвы. Ну и слава Украине, конечно. А я просто, во-первых, хочу еще раз поблагодарить человека. Абсолютно все правильные слова говорит. И правильные, Никита, как семена, если правильно я обращаюсь. Очень все правильно. И просто поздравить его с выходом из наших застенков. А я просто хочу одну маленькую реплику сказать. Что просто, как я не раз говорил, что Украине надо быть на чеку, потому что если вы несколько дней назад видели или услышали нашу пропаганду, они ведь что там заявили, ведущий такой Попов у нас есть, что давайте вообще кинем небольшую бомбочку, чтобы вода появилась в Крыму. Вот. Поэтому, ну, собственно, это. А по поводу того, для чего Путин делает то, что он сделал, но они знают, что они не свой кусок хлеба съели и как они его съели. Поэтому вот это они все и делают. Мне тут как-то и сказать, и добавить нечего. Единственное, у вас в гости, что хочу спросить, чем он сейчас занимается и что он сейчас делает. Вот, а вам, как всегда, Крым ляли и Донбасс ляли. Удачи и слава.
Александр, подождите, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. У меня есть к вам такой встречный вопрос. Вы, как житель России, вы чувствуете для себя какую-то угрозу? Ну, вы неоднократно высказывали свою позицию в нашем эфире, а это значит публично высказывали свою позицию. Не ощущаете ли вы для себя какую-то угрозу в связи с этими изменениями в российских законах?
Долгое время не занимать, только чтобы долгое время не занимать, нашим негодяям не страшно, когда ты это говоришь дома и где-то. Им главное, чтобы ты не вылезал в более широкую плоскость. А то, что я звоню, вон вам из Крыма звонят. И так говорят. Один, вот я помню, хороший крымчанин звонил украинским постоянно, сейчас почему не звонят. Там такое высказывал похлеще, чем я. И нашим ребяткам, повторюсь, не страшно, когда это где-то говорят. Главное, чтобы ты не высовывался в такую более широкую плоскость в Москве, в России. А это, ну, болтай себе. У нас эхо Москвы есть. Там тоже разные, говорит, Виктор Сандерович, знаете, он так называет Путина, похлеще, чем я и кто-либо. Поэтому, да нет, все это нормально. А вам еще раз удачи, Сергей Маклюшин, и всем ребятам.
Спасибо за беседу. 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир по этому номеру телефона. Звонки из Крыма и соседней России на этот номер бесплатны. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Мы продолжаем разговор. Я напомню, что с нами на связи Николай Семина. Николай, спрашивают у вас, чем вы занимаетесь вот после того, как у вас появилась возможность выехать из Крыма?
Ну, я возвратился в украинскую журналистику и работаю в украинской журналистике. Я думаю, что люди меня читают и знают это.
Николай, еще такой вопрос. Мы обсуждаем вот эти изменения в Российский уголовный кодекс. По вашему мнению, вот для тех людей, которые продолжают жить на территории Крымского полуострова, появляются ли какие-то новые риски в связи с введением новых статей в уголовный кодекс и ужесточением ответственности за так называемые призывы к сепаратизму?
Да, я думаю, что новые риски появляются, конечно. И даже тот факт, что они приняли это законодательство, он подтверждает то, что утверждения о принадлежности Крыма Украине, они повторяются сегодня, несмотря на противоположную политику самой Российской Федерации. И они будут и будут повторяться, и будет умножаться их количество и в будущем. Вот. Поэтому приняв эти законы, они как бы пытаются сдержать этот вал утверждений, в том числе там российские политики угрожали и украинским политикам за соответствующие заявления о принадлежности Крыма Украине. Поэтому они хотят просто и на территории России, и на территории Украины, а также и в международном сообществе заставить людей бояться этого наказания и заставить их, ну, хотя бы уменьшить вал тех мнений о принадлежности Крыма Украине, которые высказываются во всем мире. Но я должен сказать, что принятие этих законов – это какой-то факт признания собственного бессилия. Ну, в самом деле, тогда по этому закону нужно, по этим законам нужно засудить и Организацию Объединенных Наций, и ОБСЕ, значит, и международные суды, вот, и общественность международную, и средства массовой информации мировые, значит, и так дальше. Конечно, эта задача непосильная, они будут с этим мириться, и просто появилась, ну, как бы двойственные реакции на эти заявления. С одной стороны, они будут наказывать того, кого поймают, а с другой стороны, они бессильны наказать того, ну, кто наиболее сильно и наиболее аргументированно заявляет о принадлежности Крыма Украине, потому что они недосягаемы. Руки не дотянутся ни до Организации Объединенных Наций, ни до ОБСЕ, значит, и так дальше. И в принципе, это принятие этих законов, в принципе, проблему оно не решит, конечно. И так или иначе, будет это в российском законодательстве, или они его уберут, так или иначе, когда Путин перестанет быть политиком, он перестанет влиять на политику России, там изменится и отношение к этому, и само законодательство.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Николай Семина, крымский журналист, обозреватель Крым Реалии, бывший политзаключенный. Да, Николая Семину преследовали в Крыму по статье 280.1 за публикацию на сайте Крым Реалии. И сейчас мы говорим о том, что дополняется Уголовный кодекс России еще одной нормой, по которой будут предусмотрена ответственность за так называемые сепаратизм и за так называемые призывы к нарушению территориальной целостности России, под которым подразумевается по логике правоприменения в России и слова о том, что Крым это неотъемлемая часть Украины, как это написано в Конституции Украины и как это зафиксировано во множестве резолюций и решений Организации Объединенных Наций. Перед эфиром мы связались с Михаилом Савой, председателем правления экспертной группы «Сова», и спросили у него, какими будут последствия вот этих новелл в Российском уголовном кодексе.
Эти поправки в уголовный кодекс действительно связаны с изменениями в Российской Конституции. где появилась новая норма о том, что Российская Федерация защищает свой суверенитет и территориальную целостность, приоритет национального законодательства в данном случае вряд ли на чем-то скажется. Тут речь идет о выполнении или невыполнении решений международных судебных органов и международных договоров. Те, о которых мы сейчас говорим, приведут скорее к расширению уголовного преследования внутри России. Федеральная служба безопасности получает дополнительный рычаг для влияния на общество и, конечно, этим рычагом воспользуется.
Напомню, что это были слова Михаила Савы, председателя правления экспертной группы «Сова». К нашему разговору подключается крымский адвокат Эмиль Курбединов. Эмиль, доброе утро.
Да, доброе утро.
Итак, давайте поговорим сейчас о той практике преследований, которая уже сложилась в Крыму к этому моменту. Насколько широко применяются сейчас на полуострове репрессивные методы за публичную критику и несогласие вот с теми событиями, которые произошли в Крыму весной 2014 года?
В той или иной мере это применяется повсеместно. Если говорить вот конкретно об уголовных делах по статье о призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, все мы знаем дело Николая Семина, Ильми Умерова, Сулеймана Кадырова и так далее. Да, вот эти уголовные дела, которые были такие громкие, и их именно обвиняли в призывах к нарушению территориальной целостности из-за их точки зрения о статусе Крыма, из-за их точки зрения о необходимости там введения санкций против России за действия, которые были совершены в 2014 году на территории Крыма и так далее. Вот это все расценивалось как сепаратизм и призывы к сепаратизму, да, и за это было преследование этих лиц. И сейчас в большей степени новая статья говорит уже не о призывах каких-то, а о действиях. То есть действия, направленные на отчуждение, да, на какой-либо территории Российской Федерации. И также, насколько я знаю, вводится административная ответственность, там призывы к таким действиям, совершенные впервые. То есть, конечно же, круг расширяется, и речь идет, если есть статья вот призывы к нарушению территориальной целостности, здесь уже идет конкретно о действиях. Но сюда можно, как говорится, подогнать очень многое.
Да, вот я об этом хотел спросить. Да, исходя из правоприменительной практики, которую вы наблюдаете в Крыму последние, ну вот, 6,5 лет, что может быть расценено представителями силовых структур как действия, направленные на нарушение территориальной целостности России?
Вот в той череде законов, которые сегодня принимает президент России, мне кажется, что, может быть, это вот эта статья о действиях, направленная даже на госслужащих, да, может быть направлена на государственных служащих. То есть вообще любое поднятие вопроса о принятии каких-либо законов или действий, направленных на международных площадках по поводу Крыма, будет расценено как вот эти действия к отчуждению территории. Но мы знаем, что и адвокаты, и наши подзащитные активно пользуются позицией по поводу 4-й Женевской конвенции и говорят об оккупации Крыма. Да, говорят об этом на каждом судебном заседании, говорят, что Крым — это не территория России и так далее, в соответствии с международным правом, и приводят резолюции, требуют применения 4-й Женевской конвенции. То есть и при желании, мы знаем, как действуют эксперты Федеральной службы безопасности, они могут это подогнать под определенные действия. То есть, опять-таки, круг расширился, да, и поле для деятельности по поводу Крыма и позиции там по Крыму, оно расширилось для спецслужб и для преследования спецслужб. Это такая себе статья, которая дала еще одну дубинку в руки вот ФСБ и же с ними.
То есть вот эта неопределенность правил, да, она и создает еще какие-то дополнительные риски к тем, которые уже прописаны в российском законодательстве.
Конечно. Прибавьте сюда полную бесправность всех заключенных в судебных заседаниях, не принятие вообще никакой позиции международной и не принятие доводов адвокатов, там, и защиты и так далее. То есть это приводит, ну, вот, расширяет, да, полномочия до максимума. Мне, конечно, смешно смотреть на принятие вот этих пакетов и законов. Они будут существовать ровно столько, сколько будет существовать нынешняя власть, да, придут другие, они за один день перепишут эти законы и поотменяют эти законы. Конечно, мне смешно смотреть на это и видеть, как будто это, знаете, сделать, как будто это будет каким-то там абсолютным гарантом, да, чего-либо. Но вы уйдете, придут другие, они перепишут эти законы и всех реабилитируют и так далее, как это было тысячу раз.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был крымский адвокат Эмиль Курбединов. Говорим мы сегодня о новшествах в Российском уголовном кодексе, которые появятся после того, как Владимир Путин подписал соответствующий пакет законов, который утверждает, да, вот эти поправки к Конституции России, которые были одобрены, скажем так, летом нынешнего года. О том, как выглядел этот процесс, мы подробно рассказывали в наших эфирах. Ну и среди этих документов есть пакет законов об ужесточении наказания за отчуждение российских территорий и призывы к нему. Документы, я напомню, опубликованы уже на официальном портале правовой информации России. Говорим мы сегодня в нашем эфире о том, какими могут быть последствия этого шага и о том, как уже российские власти преследуют людей последние 6,5 лет, да, в том числе за несогласие с так называемым присоединением Крыма к России, называя Крым частью Украины, как это записано в украинской конституции, как это говорится во множестве резолюций международных организаций, в том числе и, конечно, Организации Объединенных Наций. Продолжим мы наш разговор с Ольгой Скрипник, главой Крымской правозащитной группы. Она с нами на связи по телефону. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, сколько, по вашим данным, вот за эти 6,5 лет в Крыму было таких уголовных дел, да, в рамках которых преследовались люди за высказывание о том, что Крым – это Украина?
Ну, я бы начала с того, что есть, скажем так, две, да, формы преследования, когда прямо по политической статье, а именно 280.1 преследовались люди, то есть когда возбуждалось именно дело по 280.1, та самая статья, которая была внесена в 2014 году Российской Федерации, именно для того, чтобы, в принципе, преследовать тех, кто не согласен с оккупацией Крыма. Таких из, да, наиболее нам, наверное, известных дел, это был журналист Николай Семина, это был Сулейман Кадыров, это был Ильин Умеров, замглавы Меджлиса. И, например, не так давно Искандера Бариева, тоже известного крымско-татарского активиста и главу организации крымско-татарской, объявили в розыск по этой статье. Поэтому таких примеров достаточно, когда людей именно преследовали конкретно по этой статье. Но практика, на самом деле, Российской Федерации шире, потому что у Российской Федерации есть очень много так называемых норм антиэкстремистских или антитеррористических, которые точно так же преследуют, используют для преследования людей за их высказывания, за их несогласие. Вот. Но это могут быть совершенно другие статьи, и тут, наверное, ярким примером является преследование Владимира Балуха. Было очевидно, что его преследуют за высказывание мнения, за то, что Крым – Украина, за флаг, который он разместил у себя на крыше, и табличку «Небесной сотни», но преследовался, напомню, совершенно по другим статьям, якобы хранение оружия. Поэтому мы можем наблюдать вот два таких подхода, либо прямо по этой статье, либо же с использованием фальсификации, фабрикации дел по любым другим статьям, как террористическим, экстремистским, так и, в принципе, ну, скажем так, общекриминальным, как хранение оружия.
По вашему мнению, вот эти поправки, это новая норма в Уголовном кодексе России, касается ли она прежде всего Крыма, да, потому что, ну, складывается такое впечатление, ваше экспертное мнение хотел бы выслушать по этому поводу, и к чему стоит готовиться крымчанам?
Здесь я вижу прямую связь с оккупацией Крыма. Опять же, этот пакет, который подписал Путин, связан с двумя статьями. 280.1 статья за призывы, и мы знаем, что эта статья вообще появилась в Уголовном кодексе России именно из оккупации Крыма в 2014 году в мае. Следовательно, это теперь просто, скажем так, обновление этой статьи, так как там, во-первых, увеличиваются штрафы, и, во-вторых, там конкретизируется, что людей к уголовной ответственности будут привлекать после того, как есть административная ответственность за такие призывы в течение одного года. И вторая статья, она абсолютно новая, ее ранее не было. Это статья 280.2, которую они хотят, ну, которую они уже внесли, она точно так же, на мой взгляд, является продолжением преследования людей за несогласие с оккупацией. Я тут вижу как минимум две большие группы, для которых, скажем так, увы, принята эта статья. Первая – это непосредственно сами крымчане. И это подтверждает то, что среди жителей Крыма есть много несогласных с оккупацией Крыма. Более того, мы видим, что Российская Федерация явно опасается каких-либо действий, которые будут способствовать деоккупации, вводит эту статью, которая как раз предполагает очень такую широкую формулировку, а именно действия, да, направленные на отчуждение части территории России. И действия эти, в принципе, не конкретизируются. И это очень широкая рамка, по которой, в принципе, непонятно, за какие именно действия будут преследовать людей. И второе, мне кажется, это касается непосредственно самих граждан Российской Федерации, потому что в связи с разными событиями, в том числе в связи с тем, что эффектов тех же санкций есть определенный все равно эффект и от тех событий, которые происходят, например, в Соединенных Штатах, это говорит о том, что люди чувствуют определенные, скажем так, недовольство, да, российской власти из-за того, что они терпят определенные лишения из-за санкций. Ну и, скажем так, логично ставить себе вопрос, зачем нам этот Крым, если мы постоянно теряем там в деньгах, в бизнесе и так далее. Поэтому среди самих граждан Российской Федерации, помимо тех, кто и ранее был несогласен, так как определенная там часть интеллигенции, добавляются и обычные, да, граждане из других сфер социальной жизни, которые могут требовать, да, вернуть, по сути, Крым Украине, чтобы снять с себя все эти ограничения, которые на сегодняшний день Россия испытывает в связи с санкциями. И чтобы таких действий не было и в самой Российской Федерации, опять же, скажем так, превентивно, для того, чтобы преследовать людей, вводится вот эта новая статья 280.2. Увы, она сугубо политическая, и мои прогнозы, что она будет, естественно, использоваться для преследования людей. Более того, мы понимаем, что ее могут использовать даже независимо от того, были ли какие-то действия или нет. Напомню, что сейчас минимум 15 человек сидят за решеткой по так называемым статьям «Диверсия», «Шпионаж» и «Госизмена». Вот теперь, по сути, этих людей могут судить и по таким статьям, потому что если, например, мы видим, что по делам «Диверсия» на самом деле доказательной базы нет никакой, не было никаких доказательств там поджогов, подрывов, как это сказано в самой статье, то теперь, в принципе, для последующего преследования могут использовать вот эту статью 208.2, которая, ну, скажем так, в принципе, не определяет четко, какие действия должны быть сделаны, и людям грозит очень серьезный срок, это от 6 до 10 лет, и никаких альтернативных наказаний нет, то есть санкция только одна, лишение свободы на серьезный срок, минимум от 6 лет.
Когда мы говорим о политических преследованиях на оккупированных территориях или на территории самой России, часто говорится о том, что да, единственным способом как-то восстановить справедливость является обжалование в международных судах. Говоря о новшествах в Российском уголовном кодексе, да, мы не можем не замечать того обстоятельства, что вводятся они одновременно с фактическим установлением приората в России национального права над международным. Это означает, что теоретически Россия, если посчитает, что международные законы нарушают национальное право России, да, входят с ним в противоречие, то законы России рассматриваются как законы, которые стоят выше. По вашему мнению, насколько это настораживающий момент?
Ну, в принципе, эти статьи, о которых мы говорим, этот пакет, да, изменения в 280.1 и 280.2, это вообще продолжение изменений, скажем так, так называемых прав в Конституцию самой Российской Федерации. Это именно следствие этих изменений, что, в принципе, даже отражено и в пояснительной записке тех, кто написал этот законопроект. Поэтому, да, конечно, все это взаимосвязано, но, опять же, во-первых, есть случаи, когда все-таки Российская Федерация продолжает выплачивать компенсации по решениям Европейского суда по правам человека, например, там, в отношении граждан Российской Федерации, то есть пока она еще исполняет. Вот. Но, да, тот момент, который вы сказали, что Российская Федерация может, в принципе, решить, что это решение мы не будем выполнять, это, увы, прямо закреплено сейчас в ее законодательстве. Опять же, это не отменяет того, что людям, которые права нарушены были, особенно в таких политических делах, когда людей пытали, незаконно лишили свободы, они должны, ну, на мой взгляд, да, это моя рекомендация, все равно обращаться во все существующие международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека. Потому что, во-первых, это все равно путь признания нарушения прав, потому что в Российской Федерации и в оккупированном Крыму сейчас люди не могут получить никакой защиты, никакой сатисфакции. Европейский суд – это все-таки возможность на справедливый, да, суд, на справедливое рассмотрение. Второе – это точно так же важно для того, чтобы человека освободить. потому что это позиция, да, определенная правовая, на которую, например, в том числе и правозащитники, и украинская власть опираются, говоря о том, что необходимо освобождать тех или иных людей. Даже пример той же резолюции Генеральной Ассамблеи, мы знаем, что сейчас там есть имя Сервера Мустафаева и Мира Усиина Куку, это тоже значительно повышает возможность освобождения этих людей. Поэтому, тем не менее, несмотря на, ну, скажем так, довольно негативную тенденцию в российском законодательстве, то есть когда она, по сути, отказывается, да, от защиты и реализации прав человека, это не означает, что нашим гражданам, пострадавшим от оккупации, не нужно обращаться в международные инстанции. Все равно нужно, но, конечно, к сожалению, это не всегда приводит к тому, что завтра человек будет освобожден. Для того, чтобы освободить, тут нужны, конечно, более политические действия, экономические, такие как санкции, разные формы давления, ограничения Российской Федерации, ограничения бизнеса России, которые могут действительно, скажем так, рублем, да, бить по российской власти, и это может помочь освободить людей. Так как мы видим, что переговоры, которые были там по обмену и по освобождению, они как раз были в рамках именно политических договоренностей.
Благодарю за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы. Мы продолжаем наш эфир. И в продолжение разговора я бы хотел привести вашему вниманию еще один комментарий Михаила Савы. Это председатель правления экспертной группы «Сова». Перед эфиром мы спросили у него, как он считает, можно ли новшество в Уголовном кодексе России считать свидетельством боязни руководства Кремля потерять именно Крым. Вот эксперт считает, что спектр опасений Кремля, да, Крым очень важен, но спектр опасений Кремля гораздо шире.
Эти изменения не привязаны к какой-то конкретной территории. Российский политический режим боится сепаратизма в любых его проявлениях. Об этом говорит, например, анализ действия статьи 283.1, которая работает уже 6 лет. С мая 2014-го, по которой есть несколько десятков уголовных дел, и эти дела, хотя большая часть из них связаны с аннексией Крыма, тем не менее есть дела по Калининградской области, по Краснодарскому краю, по Татарстану, Чеченской республике, Карелии, Куме. Это очень широкая география. Я бы сказал, что введение новой статьи 283.2 направлено не столько на то, чтобы наказывать за слова, для этого уже есть специальная статья, как я сказал, и она работает, она ужесточает наказание для людей, которые, по мнению российской власти, сделали что-то помимо слов. По мнению большинства российских юристов, необходимости в таком изменении Уголовного кодекса не было. И так достаточно оснований для того, чтобы при необходимости осудить человека. Но российская власть боится, что называется, за будущее. И профилактически вводит новые ужесточающие меры, поскольку понимает, что насилие осталось, в общем-то, единственным способом сдержать рост сепаратизма.
Итак, это был комментарий Михаила Савы. Продолжим мы разговор с Сергеем Давидисом, членом Совета правозащитного центра «Мемориал». Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте продолжим разговор о том, как уже сложилась, да, практика наказания за сепаратизм. Вот то, о чем говорил в комментарии нам Михаил Сава, на территории России. Вот за 6 лет существования статьи 280.1 в Российском уголовном кодексе, по вашему мнению, как сложилась эта практика применения и что изменится после того, как появилась статья 280.2?
Практика эта сложилась таким образом, что под призывом к нарушению территориальной целостности понимается любая дискуссия по поводу возможного отделения какой-то части России. То есть сам разговор о том, что они не стоят ли, а вот, возможно, в будущем нужно, даже на таком уровне оценивается как призывы к нарушению территориальной целостности, соответственно, возбуждается уголовное дело, и получаются порой реальные сроки. И в этом смысле эти изменения, вот именно потому, что практика, ну, настолько нелепа, что совершенно невинный и не призывающий ни к чему разговор приводит к лишению свободы, и это вызывает общественное возмущение, при том, что общественной опасности от такого разговора никакой нет, или она очень мала, вот эта ситуация несколько изменится, поскольку теперь, по примеру предыдущей частичной декриминализации статьи 282, вводится необходимость предварительной административной ответственности в течение года за такого рода призывы, и только после этого возможна уголовная ответственность. Это, в общем, скорее позитивное изменение. То есть вот таких случайных людей, которые просто о чем-то высказались, хочется надеяться, станет меньше подвергаться преследованию.
А вот тех людей, которых уже преследовали по статье 280.1 ранее, да, за призывы к нарушению территориальной целостности России, вот было ли в их деяниях действительно что-то похожее на общественную опасность? Возможно, эти люди, я не знаю, как-то группировались, координировали свои действия, строили планы по отчуждению российских территорий?
Конечно, вот я, собственно, уже сказал, даже если там был призыв, да, то есть, что нужно... Даже если был призыв там, в редких случаях к вооруженному отделению территории, он был совершенно абстрактный. Да? То есть там он не сопровождался ни координацией, ни организационной деятельностью. И как вот справедливо ранее сказал Михаил Сава, в Российском уголовном кодексе огромное количество разного рода карательных статей, широко сформулированных, которые... И без этой статьи за реальные действия, направленные на изменение конституционного строя, а в конце концов отторжение территории насильственной, это и так может оцениваться, за мятеж, много за что наказывают. Поэтому вообще эта статья избыточна совершенно в кодексе 281. А, соответственно, новая тем более избыточна, потому что она вообще, вот такой, мне кажется, декларативный характер имеет.
Появляются ли какие-то, может быть, определенные группы риска в связи с введением новой статьи в Уголовный кодекс России? Может быть, кому-то стоит приготовиться? Да? Может быть, на кого-то это нацелена новая норма? Как вы думаете?
Представляется, что пока эта статья носит скорее декларативный, идеологический характер, демонстрация обществу священности скреп территориальной целостности, коли в Конституцию вот внесли эту скрепу, да, дополнительно о недопустимости отторжения территорий, то, поскольку вот сейчас идет процесс как бы имплементации этих поправок в непосредственно законодательство, и с другой стороны, поскольку возникла необходимость несколько сгладить безумное правоприменение по существующей статье 280.1, то вот введена статья, которая демонстрирует, что по-прежнему Уголовный кодекс стоит на страже территориальной целостности. Но поскольку про случай каких-то конкретных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, вообще неизвестно, то, конечно, мне представляется, что она пока скорее мертворожденная. Другое дело, что поскольку что такое действие неизвестно, и чем они отличаются от призыва. То есть вот, понятно, что это что-то отличное от призыва, поскольку иная статья наказывает за призыв. И даже высказывание, вероятно, при желании может быть интерпретировано как действие, направленное на. Поэтому, по большому счету, любому, кто публично говорит о необходимости изменения сложившегося статус-кво территориального, юридического или фактического, ну, нужно быть готовым к тому, что эта ответственность со стороны Российской Федерации может наступить. То есть это не обоснованно, это неправомерно, но фактически такая возможность есть.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Сергей Давидис, член Совета правозащитного центра «Мемориал». Говорили мы сегодня в нашем эфире о нововведениях в Российском уголовном кодексе. Появилась статья 280.2, по которой может грозить от 6 до 10 лет лишения свободы за отчуждение части территории или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением делимитации, демократии, демаркации, редемаркации границы России с сопредельными государствами. Мы поговорили о том, как на территории России и на захваченных ею территориях последние 6,5 лет преследовались люди за вот деяния, которые расценивались как призывы к нарушению территориальной целостности России, и что в этой практике изменят вот эти новеллы в Российском уголовном кодексе, а также о том, насколько опасной становится эта ситуация в тот момент, когда Россия декларирует превалирование своего национального права над системой права международного, а значит и над международными судами. Мы продолжаем внимательно следить за этой темой. Свои мысли, свои предложения вы можете присылать нам на редакционную почту через форму обратной связи, которая есть на сайте Крым Реалии. Кроме того, мы всегда рады общаться с вами в социальных сетях. Номер телефона 8 800 10 06 926 у нас работает не только во время прямых эфиров. По их завершении работает автоответчик, на котором остаются все ваши звонки. Звоните, рассказывайте о тех проблемах, которые вас беспокоят, о тех вопросах, ответы на которые вы не можете найти самостоятельно. Мы обязательно попробуем вам помочь. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин провел для вас этот эфир. Не пропустите вечернее шоу в 19.00. Ну а мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Пока.